Тут же он кинулся растирать снегом тело потерявшего сознание человека. Наконец, он укутал его и уложил в повозку, а сам, встав на лыжи, погнал собак. Те с силой налегли на ремни, так что уставший Морис едва поспевал за ними. Он время от времени бросал взгляд на повозку, где сейчас лежал заблудившийся и замерзший в снегу человек. Как он очутился здесь, в таком безлюдье? Незнакомец был лишь в легком костюме, без шапки, без перчаток, без ружья и пищевого запаса. Неужели этот мужчина вот так в одиночку отважился выйти в снежные пустыни Канады? Фрэнк очнулся от монотонного звука глухого далекого голоса. Он открыл глаза и с удивлением стал оглядываться. Где он? Неужели снова находился там, в диких скалистых горах, в комнате Стеллы? Уж не Левонкли мычал себе под нос одну из привезенных со своей родины песен. Нет, напев звучал по-иному. Непонятно, монотонно и печально. В ушах и пальцах ног юноша ощущал нестерпимо острую боль. Что же в конце концов с ним произошло? Ему удалось вспомнить лишь о том, что его деньги и все его богатство пропали. Так, стоп! Ведь после этого случилось еще что-то, из-за чего даже сама эта потеря уже не имела для него совершенно никакого значения. Но что же это было? Монотонно-грустное пение женского грудного голоса не прекращалось. Постепенно приходя в сознание, парень стал различать и саму певунью, сидящую у громко потрескивающего огня. Это была пожилая индианка, что-то шившая и при этом напевавшая себе под нос. А он, завернутый в теплое покрывало, лежал в удобной постели. Фрэнк мысленно продолжал восстанавливать в своей памяти события последних дней. И тогда-то ему вспомнилось все. И смерть матери, и соревнования по хоккею, в дни которых смылся струсивший Вилли, и его неудачная погоня за ним по горам, которую он продолжал, пока не исчез последний след беглеца, и мгновенно, как молния, промелькнувшее осознание, что он проваливается в смертельный сон. И вот он лежит здесь. Видимо, кто-то нашел его и откопал. И тут он вдруг заметил, что его руки обмотаны белыми бинтами, из-под которых проглядывались темно-красные от обморожения волдыри. Также прочно были забинтованы уши и, вероятно, ноги. Как странно! Его нашли в снегу. Подобное едва ли могло случиться даже в Ванкувере, если бы кому-то вздумалось заснуть посреди зимы прямо на улице. Итак, он он жив. И значит, снова может подумать о возмездии. И уж теперь-то Вилли от него не уйдет. Внезапно его охватил ужас от собственных мыслей. А что он, по правде говоря, собирался сделать? Убить своего брата? А ведь и верно, как легко стать братоубийцей. С другой стороны, был ли Вилли действительно его братом? Он хотел застрелить Холла, ограбить его самого, и потом даже чуть было не зарезал его. Но самое-то главное – матушка! Отношение Вилли к матери! Его снова охватила ярость, да такая, что он рванул с себя покрывало и хотел было вскочить на ноги. Но все напрасно. Снизу доверху забинтованные ноги не подчинялись. Они сильно болели, и что-то в них кололо изнутри. Услышав возню, старуха испуганно обернулась и приблизилась к нему. Она прокричала ему что-то на непонятном языке. Фрэнк обмяк и вяло опустился обратно в постель. Его гнева как не бывало. Он так громко застонал, что индианка сочувственно покачала головой, протянула над ним руки и начала тихо что-то приговаривать. Затем отошла к двери и о чем-то крикнула в соседнюю комнату. Вскоре юноша услышал тяжелые мужские шаги. В дверях показался бледнолицый с длинной бородой и добродушным лицом. В глазах Фрэнка отразилось радостное удивление. Он узнал того самого незнакомца, который накануне его удачной находки проезжал через поселок. «Ну вот, наконец-то вы проснулись после долгого сна. Только спокойно, мой мальчик. Скоро опять все будет в порядке». «Все будет в порядке? Да вы же ничего не знаете. Это вы нашли меня в лесу. Лучше бы оставили лежать меня там. Из-за моего брата я потерял все, что имел. Все, что любил. Будь он проклят! Преследуя его, хотел обрести покой. Может быть, я и убил бы его. Точно не знаю. Но я его не настиг. Для чего нужно было будить меня? Что мне теперь делать в этом мире?» Потрясенный Джим Моррис подошел ближе. Минуту он молча глядел на больного, потом произнес: «Нужно радоваться, что эта пустыня не стала вашей могилой. Как вы намеревались предстать перед Богом с таким вот мраком в сердце?» Фрэнк застонал. Он и сам не понимал, почему поделился со стоявшим рядом чужаком историей своей жизни. Почему доверился ему как спасителю?
«Да вы еще не знаете, как поступил со мной мой братец. Он свел в могилу мою мать. О, Вилли Лоренс, как же я ненавижу тебя!»
Услышав это имя, Моррис вздрогнул и насторожился. Однако, не подав вида, он успокаивающим жестом взял Фрэнка за руки. «Расскажите мне все. Сбросьте камень с вашего сердца. Казалось, прошла целая вечность, пока Фрэнк настолько овладел собой, что смог последовать этой настоятельной просьбе. Моррис невозмутимо продолжал сидеть рядом с ним, крепко сжимая его руку. От него исходило такое необычное спокойствие, что Фрэнком невольно овладели воспоминания о матери. Подобным же образом и она частенько держала его руку и также пристально смотрела на него. От этого его охватила глубокая грусть. Сначала он говорил сбивчиво, а затем все более связно и уверенно. И по мере того, как он рассказывал, словно некая пелена понемногу спадала с его глаз. Многое впервые предстало перед ним в совершенно ином свете. Он невольно задавался вопросом, всегда ли был добр с матерью и проявлял ли достаточную любовь к ней. Во имя чего он устремился на поиски золота? Только ли из любви к матери? Все тише и тише становился его голос. Вот уже из обвинителя он, сам того не желая, превратился в обвиняемого, раскрывшего всю свою жизнь святому Богу. Как же он мог думать о грехах других, имея такое множество собственных недостатков? Юноша умолк, и Моррис ничего не отвечал ему. Казалось, мыслями он находился где-то далеко-далеко. Огонь, потрескивая, играл в камине. Откуда-то снаружи доносилось многоголосое завывание волков.
Ох! «Как огромна моя вина!»
Вновь простонал Фрэнк.
«Ведь я же знал Господа и был уверен, что люблю Его. Моя матушка предупреждала меня, но я не слушал ее. Был слеп и глух и мечтал лишь об удовлетворении собственных желаний на своем собственном пути».
«Если мы каемся в наших грехах, то Бог становится милосердным и справедливым к нам. Он прощает нас и очищает от всякой неправедности». Наступила полная тишина. Фрэнк спрятал лицо в подушках, и Моррис видел, что он молится. Что же касается Джима Морриса, давно уже обитавшего здесь, отрезанного от всякой цивилизации и от духовной жизни своего народа, то он имел единственный источник познания, превосходящий любой другой и неизменно приносящий утешение и помощь – Слово Божие. Именно поэтому он умел принимать участие в судьбе падших молодых людей. «Фрэнк Лоренс, вы идете по неверному пути. Вернитесь назад. Отец ожидает вас. Он, исполненный любви, распростер к вам свои руки. Предоставьте ему для очищения свое сердце. Подумайте о своей матери. В течение многих лет ее трепетная молитва возносилась к небесам только ради вас. Бог не оставит безответной просьбу такой матери». Затем Моррис поднялся и не стал больше тревожить Фрэнка. Как долго лежал юноша один в темноте? Позднее он, как ни старался, не мог этого вспомнить. Он лишь помнил, как в самый тяжелый момент помрачения и беспамятства, из которого он безуспешно пытался вырваться навстречу всеобъемлющей вере и надежде, до его слуха донеслось чье-то пение. Оно не походило на монотонное бормотание, издаваемое индианкой. Нет. Кто-то удивительно светлым детским голосом пел песню. Слово за словом отдавалось в его ушах и будило в душе громкое эхо. Это были слова, которые как нельзя лучше подходили для его теперешнего состояния. Слова об ищущей любви Иисуса, просящей блуждающего человека вновь обратиться к Нему, чтобы обрести счастье и святость. Тогда Фрэнк молча сложил на груди руки и, больше ни о чем не спрашивая, ни над чем не ломая голову, ни о чем не заботясь, просто принял послание, дошедшее до него с этой песней. Он вернулся обратно к отцу. Теперь он снова мог с верой обратить свой взор к небесам, где его ожидала матушка. Вот и он обрел счастье. Когда поздно вечером Моррис зашел к нему еще раз, Фрэнк протянул ему обе руки. Глаза его сияли. «Бог одарил меня покоем», — сказал он радостно. «Я благодарю вас от всего сердца!» Последовало крепкое рукопожатие. «Фрэнк, когда-то твоя мать доверила мне судьбу своего сына. Я узнал тебя по твоему рассказу. Позднее я расскажу тебе об этом подробнее. А пока только одно. Ты больше не одинок. И я хочу, чтобы ты стал мне сыном». На следующий день Фрэнк проснулся довольно рано. Он чувствовал себя легко и радостно. Тяжесть, мучившая его в течение месяцев, исчезла без следа. Он энергично потянулся. До каких пор можно валяться в постели, когда каждую клеточку его тела пронизывало огромное желание жизни? Он осторожно сел на край кровати и оделся. Потом он поднялся и, покачиваясь, медленно направился в соседнюю комнату. Она выглядела просторнее, чем его, и была очень уютно обставлена. Простая и удобная мебель, изготовленная из благородных пород деревьев. Диван покрывала великолепная шкура черного медведя. Стены были увешаны трофеями. Целой коллекцией рогов, среди которых было много исключительных экземпляров. Они свидетельствовали о том, что хозяин дома – настоящий охотник. Удивляясь, Фрэнк переходил от одного предмета к другому, проводя рукой по мощным рогам лопатам лося, осматривая корону в 16 отростков, рога карибу, горные козы, белохвостого оленя. И вдруг он остолбенел. Между охотничьими трофеями висела большая фотография с изображением миловидного девичьего лица. Словно вопрошающие смотрели на него серьезные глаза. Да, это была та самая фотография, что спасла его от удара ножа Вилли. Ему опять вспомнился тот вечер в горах, когда Моррис обронил точно такой же снимок, только меньшего формата. Фрэнк непроизвольно взялся за сумку, но маленькой карточки там не оказалось. Видимо, он выбросил ее после возвращения домой, присытившись жизнью точно так же, как в тот момент ему хотелось расстаться и с самой этой жизнью. Тихо за его спиной в комнату вошел Джим Моррис. «Моя жена», — объяснил он. «Уже много лет, как она на том свете». Молча сели завтракать. Моррис подозвал домохозяйку-индианку и задал ей какой-то вопрос, из которого Фрэнк уловил только одно слово – «Мелисса». Но старуха ответила на таком ломаном английском, что он совсем ничего не понял. Едва лишь они приступили к еде, снаружи послышались торопливые легкие шаги. Фрэнк настороженно поднял голову. Резко распахнулась дверь, и на пороге с растрепанными волосами, покрасневшими щеками и блестящими глазами появилась юная девушка, которая тут же бросилась к Моррису, обняла и сердечно поцеловала его. «Прости за опоздание, отец. Дело в том, что Кивити и я должны были сделать одно очень важное дело». После чего она обратила внимание на Фрэнка. «О, да здесь мой новый брат!» Она подошла к юноше и подала ему свою руку. «Я Мелисса Моррис. Отец уже сказал мне, что ты хочешь остаться у нас». Фрэнк едва нашелся, что ответить. Настолько он был сбит с толку, ведь это лицо было лицом с той фотографии. Конечно, она была заметно моложе, тонкая и изящная, почти ребенок. Из-под тяжелых темно-каштановых волос ему улыбались большие серые глаза. Она, вероятно, не заметила его замешательства и живо продолжала болтать. «Здорово, что ты почти поправился, ведь в резервации все испытывают к тебе огромное любопытство. Каждый желает познакомиться со смелым молодым бледнолицем, который без ружья отправился через снежную пустыню. Ты, наверное, сделал это на спор, не правда ли? А я так всем и сказала. Но они посчитали мое предположение еще более невероятным. Краснокожие не понимают подобных споров».
«Ну, допустим, это был не совсем спор», — помедлив, выговорил Фрэнк. При этом кровь бросилась ему в лицо. Как темная тень всколыхнулись воспоминания, угрожая вновь овладеть им. Что было ответить этому невинному ребенку? Да и поймет ли она, что существует слепой гнев? Но Моррис избавил его от необходимости отвечать. «Оставь это, малышка, иди к столу. Мы уже приступили». Мелисса поспешно вышла из комнаты и скинула свою шубку. Вернувшись, она затараторила вновь. «Но потом, папа, можно я свожу Фрэнка к нашим собакам? Он обязательно должен познакомиться со своими спасителями. Подумать только! Сейчас каждый вечер мы вынуждены привязывать их по отдельности. А иначе неизбежна грызня». И, обратившись к юноше, она пояснила. «С того случая, когда в первый учил тебя в снегу, Билл стал так завидовать ему, что не дает теперь никакого покоя. Кроме того, он намного сильнее Дафа. А для отца они одинаково ценны и незаменимы». Фрэнк слушал ее, не произнося ни слова. Для начала ему необходимо было привыкнуть к подобной непосредственности. К тому же эта Мелисса очень отличалась от той на карточке. Она вошла в комнату,
не кротко и тихо, а буквально ворвалась в его жизнь, стремительно, как вихревой ветер. Отец нежно погладил малышку по волосам, потом с серьезным видом протянул ей руку и сказал:
«Не правда ли, Фрэнк, ты станешь хорошим братом для моей малышки?»
Смеясь, она ударила своей ладошкой по его руке. Однако он воспринял это как торжественное обещание. Завтрак подошел к концу. Мелисса тут же стала опекать Фрэнка так, словно это само собой разумелось. «Ну, пошли к собакам!»
«Папа, он ведь достаточно поправился, чтобы выйти на улицу?»
«Спроси у него самого».
«Значит так, я надену на него толстую шубу и принесу самые теплые сапоги». «Ну, вот. Фрэнк, теперь хорошенько закутайся, чтобы снова не заболеть. Эх ты, бедный горожанин!»
Однако юношу поразило то, что его ноги вновь стали повиноваться ему. Недавняя вялость исчезла совершенно. И хотя он ходил еще очень медленно, но боль в ступнях уже почти не ощущалась. Мелисса подвела его к просторному, хорошо сработанному строению. В защищенном от ветра углу сидели собаки. Это были породистые, крепкие северные лайки. Как только Фрэнк приблизился к ним, они начали яростно лаять и так неистово грызть веревки, что он невольно попятился. Парень слишком хорошо знал этих полудиких кусак, чтобы рисковать попасться им в лапы. Но Мелисса без страха подошла к ним и потрепала каждого пса по загривку. Билл, который в последние дни находился в плохом настроении, недовольно рыкнул. А вот Дафф вилял хвостом, как комнатная собачка, и с удовольствием позволил приласкать себя.
«Это разрешается только отцу и мне», – гордо пояснила девушка. «Даже Том, наш помощник, который их обычно запрягает, не осмеливается на такое».
Потом она повела своего сводного брата дальше, на маленькую возвышенность, откуда хорошо просматривалась окружающая местность.
«Моя родина, Фрэнк! А теперь и твоя!»
Она заставила себя помолчать, пока Фрэнк долго и безмолвно всматривался вдаль, в ту сторону, откуда он пришел. Из беды и нищеты, из общества шумных, неспокойных людей он выбрался теперь в эту удивительную тишину. Его не могла не трогать белизна полей и озер, за которыми простирался лес. Только лес. Бесконечный лес. А вон там, наверху, расположилась резервация с ее цветастыми остроконечными кожаными палатками. А рядом, выделяющееся светлым пятном, озеро. Издалека доносилось волчье завывание. Фрэнк качнул головой.
«Мы здесь как в настоящей волчьей клетке».
«А, да к этому скоро привыкнешь. Теперь давай вернемся в дом. Скоро нам нужно нанести один визит в резервацию. Моя подруга Кивати очень интересуется тобой. А кое-кто даже еще больше. Это те немногие, кто еще никогда не видел других бледнолицых, кроме меня и отца». Несколько дней спустя Мелисса и Фрэнк собрались на первую совместную охотничью вылазку – расставлять капканы.
«Что ж, Фрэнк, пошли? Сегодня ты снова сможешь показать, что чего-то стоишь. Ноги и руки вроде здоровы, да? Только закрой получше уши. Ты новичок. А потом я дам тебе первые наставления.
Глаза Мелисы задорно блестели. Она не скрывала своего удовольствия по поводу того, что перед ней стоял начинающий, перед которым можно было и похвалиться собственными знаниями.
«Здесь рюкзаки. Помоги мне их запаковать!»
Фрэнк с усердием принялся за дело, не переставая удивляться ловкости и мастерству девушки. Она уложила несколько десятков маленьких капканов в огромные, высотой почти с метр, рюкзаки.
«Сначала я научу тебя ловле андатра и горностая. Это проще всего!»
Посвящала его Мелисса свои планы на целый день.
«Отец научил меня, как это делается, в прошлом году. И у меня уже были неплохие трофеи. Но, конечно, в ловкости я еще значительно уступаю Кивати».
Фрэнк улыбнулся, потому что он уже не раз слышал похвалы в адрес Кивати по самым различным поводам. По всей видимости, та оказывала большое влияние на достаточно своенравную Мелиссу.
«В этом году я очень хотела поставить капканы на рысь и волка. Но отец сказал, что для меня это чересчур тяжело, поэтому и пришлось довольствоваться мелкими хищниками. Знаешь, все, что поймаешь ты, естественно, будет твоим. Все, что поймаю я постараюсь приберечь, чтобы потом иметь возможность учиться в колледже в каком-нибудь большом городе на востоке, в Квебеке или Монреале, или в Оттаве. Я, короче, точно не знаю. Понимаешь? Я ведь очень люблю родные края, и все же мне не хотелось бы вечно сидеть здесь. Там должно быть все так интересно и необычно. Ты обязательно мне об этом расскажешь!»
Фрэнк, продолжая по-деловому укладывать капканы, не сразу уловил смысл ее просьбы. Да и девушка сама быстро забыла о своих словах. Она тщательно и со знанием дела укладывала рюкзаки. А когда все было готово, они высоко торчали из-под голов тех, кто собирался их нести. Прихватив ружья, охотники выбрались наружу и побрели по глубоким лесным сугробам. Ловушки расставлялись широким кругом, центром которого был их дом. По дороге они примечали следы волка, лисы и рыси. Однажды Мелисса резко остановилась, указывая на медвежий помет.
«Не беспокойся, Фрэнк, это уже не свежее. Сейчас бродяга наверняка лежит в глубокой спячке».
Неподалеку, в тени частых деревьев, расположились кусты дикой розы. Несколько серо-желтых клочьев висели на ее шипах, что побудило юношу сделать замечание. «Наверное, здесь были гризли».
«Отлично, мой мальчик! Для новичка совсем неплохое наблюдение!» —
похвалила девушка с видом знатока, старого испытанного охотника. Фрэнк радостно оглядывался. Первозданное великолепие этой жизни все больше захватывало его и побуждало в нем желание, подобно предкам, выслеживать медведей и волков. Мелисса привела его к болотистому месту со множеством следов горностая. Из покрытой льдом трясины торчали старые ивовые прутики с высокими испещренными корневыми отростками. Оба с усердием расставляли свои капканы. Сначала девушка сама насаживала приманку, тем самым преподавая Фрэнку настоящий урок, так как это требовало некоторой сноровки,
поскольку канадские ловушки не снабжались предохранителями. Все же через несколько попыток и у него стало получаться, после чего он мог продолжать свою работу один. Ему очень хотелось добиться успеха. После проделанной работы они весело направились домой. Утренние хлопоты доставили обоим много удовольствий, поэтому молодые люди болтали без умолку, совсем перестав обращать внимание на то, что творилось вокруг. Юноша рассказывал кое-что о себе, а Мелисса с интересом слушала его. Оба несли ружья, перекинув их за спину. У Фрэнка же оно было даже не заряжено. Неожиданно что-то заставило Фрэнка вздрогнуть. Он случайно обернулся и обомлел. Там, позади них, на расстоянии не более 50 шагов, показались какие-то животные, которые стремительно приближались к ним. Впереди всех выделялось мощное тело с темной спиной. Чуть дальше еще три зверя, выстроившиеся в одну линию. А за ними целая стая. Волки! От страха Фрэнк буквально лишился дара речи. Но Мелисса, заметив опасность, рванула ружье. Прижалась щекой к прикладу. В следующее мгновение вожак упал, сраженный точным выстрелом. Фрэнк, как бы очнувшись, тоже поспешно зарядил свое ружье и вслепую ударил по стае, но безрезультатно. Звери, очевидно, были очень голодны, поэтому не отступали. Уже отчетливо слышалось их хриплое дыхание, когда из ближайших кустов внезапно раздались многочисленные выстрелы. Два волка рухнули на землю. Стая замешкалась, что дало Фрэнку и Мелиссе время перезарядить ружья. Снова упало два зверя, и только после этого остальные развернулись, ища укрытия в спасительной чаще. Девушка с белым как снег лицом прильнула к Фрэнку.
«Я еще никогда не видела их так близко, если бы не эти выстрелы из кустов!»
Вдруг она встрепенулась.
«Это ты, Кивати! Моя Кивати! Только ты могла сделать это!»
И правда, тут же из кустарника вынырнула стройная девушка-индианка с правильными и красивыми чертами лица, темными глазами и густыми черными волосами, в которых в качестве единственного украшения торчало пестрое перо. Да, это была именно Кивати, внучка старого вождя и подруга Мелиссы. Кивати, выучившаяся английскому в школе методистов Эдмонтона, лишь улыбалась в ответ на слова благодарности Фрэнка. Для нее оказанная ею помощь была само собой разумеющееся делом. Она, как стало ясно из ее рассказа, просто ради любопытства пошла по следам Фрэнка и Мелиссы, чтобы увидеть нового обитателя дома Моррисов. Поэтому в нужный момент и раздались ее выстрелы. «Мистер Лоренс еще не привык к нашим лесам», — сказала она спокойно. «Вот почему я должна упрекнуть за непростительную беспечность только мою Мелиссу». При этом она посмотрела на подругу так нежно, что этот упрек подействовал на нее лучше любой похвалы. Индианка была старше ее всего на год, но благодаря раннему созреванию женщин ее народа казалась совершенно взрослой и выглядела намного старше своих лет. Теперь они хотели для начала разыскать близкую резервацию, чтобы немного оправиться от испуга. Они содрали шкуры с убитых волков и уложили эти великолепные зимние шубы в рюкзак. Раненых же выстрелами зверей решили преследовать позднее с охотничьими собаками, если, конечно, за это время их не успеют сожрать свои же сородичи. Фрэнк шагал рядом с девушками и большую часть времени молчал. Его одолевала усталость, в ступнях давило и покалывало. Но он только скрипел зубами, чтобы не выдать свою слабость, и поднял голову лишь тогда, когда они достигли кожаных вигвамов. При их приближении лагерь наполнился пестрой толпой, сгрудившейся и радостно жестикулировавшей вокруг долгожданного гостя. Фрэнк был ошеломлен. До сих пор он знал индейцев как молчаливых и вечно сторонящихся общества людей. А здесь мужчины и женщины приветствовали его и Мелиссу очень живо и доброжелательно. Дети сразу обступили Мелиссу. Стоял сплошной гвалт, слышался смех и радостные восклицания. И тут к ним обратился весьма старый седовласый мужчина. Он улыбнулся юноше и любезно пригласил его последовать за собой. Фрэнк не понимал ни слова, однако четкие жесты старика прояснили для него смысл сказанного. К ним присоединились несколько молодых мужчин, вызвавшихся служить Фрэнку и старому вождю переводчиками. Влияние деда Кивати не распространялось больше на такие обширные области, как раньше. Оно признавалось только в резервации, за которой Моррису было доверено наблюдать. Но и это единственное место их проживания все же оставляло индейцам еще многое от былой свободы, особенно благодаря тому, что Моррис с тактом и пониманием заботился об их нуждах. Всю оставшуюся часть дня гости оставались в резервации. Было бы невозможно отправиться раньше, не огорчив гостеприимных индейцев. Фрэнк с долгожданным вниманием осмотрел большой деревянный сарай и ими самими обстроенную часовенку. Судя по именам, все они являлись христианами, и Моррис проповедовал им Слово Божие, поддержанные многими ревностными индейцами. После этого Фрэнк узнал, что и Кивати, и шаловливая, избалованная маленькая Мелисса, оказывается, изо дня в день серьезно работали. Они собирали вокруг себя детей, чтобы давать им необходимые уроки. Вот и Фрэнк сразу очутился у девушек в подчинении. По их мнению, он должен был помогать им, потому что у девушек было недостаточно сил для воспитания мальчиков постарше. «О, Фрэнк, да ты в свое время получил хорошее образование! А Кивати и я уже много позабыли из школьной программы и много разучились делать. Отец говорит, что мы прежде всего должны способствовать тому, чтобы дети как можно раньше находили путь к Господу Иисусу. И это самое главное, ведь земная жизнь так коротка, а вечность так велика.
Но я совершенно не понимаю их языка.
Все дети, разумеется, должны изучать английский, как того хочет правительство. А через пару месяцев и ты сможешь научиться индейскому диалекту. Когда после полудня они вернулись домой, то Том, помощник Джима Морриса, как раз собирался на поиски раненых волков. Он направился по уже частично заметенным кровавым следам, но ничего не нашел, кроме тех мест, где подбитые звери отлеживались, прежде чем вновь, собравшись силами, потащиться дальше. На следующий день после осмотра капканов, некоторые из которых принесли неплохую добычу, Фрэнк и Мелисса обнаружили следы скрывшихся волков. То и дело юноша останавливался и молча разглядывал пятна крови на белом снегу. Возможно, ему вспомнился и брат, которого он тоже когда-то преследовал. Как же далеко может завести человека ненависть? После длительных поисков они, наконец, обнаружили одного смертельно раненого им зверя, распластавшегося под кустом, ветви которого доставали до земли. А он лежал так тихо и мирно, что походил на спящую собаку.
«Бедное животное!» — сочувственно произнесла Мелисса. «Он, должно быть, долго мучился».
Фрэнк лишь кивнул. Перед ним лежал опасный разбойник, загнанный, мертвый, но чуть было не растерзавший их. А тот другой? Да, он находится где-то далеко. Наверное, богат и уважаем. А в сущности, скорее всего, жалок и несчастен, с тяжелым грузом на душе. В юноше поднималась немая мольба, просьба послать ему спокойствие ради сохранения его собственного сердца, обретения умения прощать и подавлять всякое чувство гнева. Когда они возвращались, уже вечерело. Издалека в окнах отцовского дома был виден свет, разливавшийся тонким золотистым сиянием на их пути. Верный признак благополучного возвращения домой. Стремительно протекало время в покое и благополучии. Фрэнк рос физически и нравственно, и характером становился все более похожим на спокойных, внушающих глубокое доверие людей этого края. Ему нравились их глубокий ум, тяга к самосозерцанию и великодушие. Он полюбил принявший его дом, своего воспитателя, с его ясностью и доброжелательным пониманием. Он полюбил светлый, беззаботный смех Мелиссы, ее подразнивание и своенравие. Кроме всего прочего, он полюбил и эти темные ночи, полные напряжения и затаенного дыхания, когда ему без устали, час за часом, железной ожесточенностью приходилось с ружьем выслеживать дичь, всегда быть готовым к выстрелу. И он не успокаивался до тех пор, пока загнанная добыча, в конце концов, не лежала перед ним. Когда он однажды в полдень возвратился из резервации, Моррис с таинственной улыбкой поманил его в свою комнату. Ни о чем не догадываясь, юноша последовал приглашению и не поверил своим глазам. Невероятно! У окна стоял Холл, его верный друг Холл. С радостным восклицанием Фрэнк бросился к нему. И Холл тоже с трудом сохранял свою обычную невозмутимость. «Холл! Нет, это невозможно! Как ты здесь очутился?» «Я хочу остаться с вами, Фрэнк», — последовало скромное объяснение. «Господин Моррис написал мне, что нуждается в помощнике, поскольку мулат собирается вас покинуть». Юноша был просто вне себя от восторга. Да и с лица Холла, наконец, сошла его обычная сдержанность. Как много всего произошло со времени их последней встречи. Оба столько пережили,
что стали еще ближе друг к другу. Дважды, Фрэнк, я мысленно хоронил тебя. Ну, а теперь вижу, ты выглядишь свежее и сильнее, чем когда-либо. Холл с нескрываемым удивлением смотрел на Фрэнка. Моррис втайне вел переговоры по поводу найма на работу Холла, чтобы доставить своему приемному сыну радость. И вот они молча сидели друг против друга, про себя вспоминая былое. И ни тот, ни другой не хотели нарушать установившееся безмолвие, пока, наконец, Холл не начал первым. «Мы оба очень обязаны благоволению к нам Бога, Фрэнк». Юноша кивнул и молча сжал руку друга. Тот в свое время уже рассказывал ему о больших изменениях, происшедших в его внутреннем мире. С момента возвращения домой от госпожи Лоренс он не находил минуты покоя. Вся жизнь казалась ему безрадостной и пустой. В нем возобладало стремление к такому же тихому, прогоняющему всякое уныние счастью, какое излучала тогда эта женщина. И однажды он порвал с прошлой жизнью и начал все заново, с Богом.